Radio Svoboda. В эфире аналитическая передача «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштейн. В этом выпуске вы услышите: в Россию бурным потоком вливается иностранный капитал. Хорошо это или плохо? Испания пошла на сближение с Соединенными Штатами. Кто же проиграл от противостояния? Журналистам в Азербайджане приходится труднее, чем во многих других государствах постсоветского пространства. И Вашингтон пересаживается на велосипед. В России за первые 5 месяцев 2007 года приток зарубежного капитала оказался в 1,5 раза большим, чем за весь прошлый год. Всемирный банк предупреждает об опасности инфляции. Банк России считает ее преувеличенной. Эксперты отмечают, что большую часть поступивших средств составили кредиты зарубежных банков, а в целом насыщенность российской экономики деньгами сегодня близка к той, которая была в Китае 10 лет назад. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
По данным Центрального банка России, общий приток капитала в страну за первые 5 месяцев года превысил 60 миллиардов долларов. Они включают и средства, поступившие от распродажи активов компании «ЮКОС», и от первичного размещения части акций или IPO Государственного банка ВТБ и дополнительной эмиссии акций Сбербанка. Но какова в целом структура притока капитала в Россию в последние месяцы? Наш первый собеседник в Москве, главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я думаю, что из 60 миллиардов, которые пришли за первые 5 месяцев, можно сказать, что треть она пришла в рамках IPO. В основном это IPO российских банков, ВТБ, Сбербанка, но не только, потому что за первое полугодие российские компании провели IPO где-то на 20-25 миллиардов долларов. Наверное, еще треть от 60 миллиардов, то есть еще 20 миллиардов, они пришли в рамках различных синдицированных кредитов, которые российские компании занимали за рубежом. Ну и оставшаяся треть, это, по всей видимости, просто портфельные инвестиции, которые продолжают приходить в Россию.
Объем золотовалютных резервов России увеличивается в последнее время на 3-5 миллиардов долларов каждую неделю. Их общий объем только что превысил 406 миллиардов. По этому показателю Россия третья в мире после Китая, где объем резервов втрое больше, и Японии, у которой их больше, чем у России, в 2,5 раза. Но за счет каких именно средств обеспечивается сегодня столь стремительный рост золотовалютных резервов России? Раньше экспортеры были обязаны продавать на внутреннем рынке часть своей валютной выручки. Сначала почти всю, потом 50%, позднее 10%. Теперь таких требований нет. Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
По-прежнему пока основным источником пополнения золотовалютных резервов являются экспортные доходы. Но в этом году существенно более важным, чем раньше был, является такой фактор, как приток капитала, как рост заемных средств, то есть те заимствования, которые осуществляют российские банки, российские корпорации на внешнем рынке. Вот эта вот величина очень существенно росла в прошлом году. Этот объем увеличивается высокими темпами в нынешнем году.
Всемирный банк в последнем обзоре российской экономики отмечает, что стабилизационный фонд России уже не справляется со своими функциями связывания части притока капитала в страну, что в итоге может обернуться ростом внутренних цен. Речь идет о том, что все прочие валютные поступления, помимо нефтяных, так или иначе попадают на валютный рынок, где их выкупает Центральный банк, вынужденный печатать для этого все больше рублей. Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Действительно, за последние где-то 1,5-8 месяцев у нас наблюдалась довольно-таки интересная ситуация. С одной стороны, мы видим как бы увеличение денег в экономике, с другой стороны, мы видим снижение инфляции. В принципе, увеличение денег в экономике само по себе, оно не имеет прямого инфляционного эффекта. Оно имеет прямой инфляционный эффект только в том случае, если эти деньги попадают прямым или косвенным способом в кошельки граждан в виде дополнительных доходов и, соответственно, начинают давить на цены. Действительно, значительную часть этих денег ЦБ обменял на рубли, но потом эти рубли будут направлены на совершенно определенные цели. В случаях банков это кредитование, в случае аукционов ЮКОСа это пополнение бюджета с возможным будущим созданием фонда по реструктуризации жилищно-коммунального хозяйства. В принципе, я не вижу угрозы в том всплеске роста денежной массы или большого притока капитала, который мы наблюдали в последние месяцы.
Приток капитала напрямую влияет не только на номинальный обменный курс рубля, тот, который Банк России устанавливает ежедневно как официальный, но и на так называемые реальные и эффективные его курсы. Первый имеет большее значение для финансовых рынков, второй и третий – для конкурентоспособности российских компаний на собственном внутреннем рынке. Наталья Орлова.
Если мы говорим о привлекательности российских финансовых активов, то, конечно, очень многие инвесторы, они смотрят на динамику номинального курса рубля. Купили там акции или облигации, номинированные в рублях. Если рубль номинально укрепляется, то это означает, что они получают дополнительный доход. Что касается реальные эффективные курсы, они по сути похожи. Реальный курс – это динамика, как правило, к одной валюте, поправленная на индекс инфляции, а эффективный курс – это динамика рубля, например, к корзине валют, тоже поправленная на индекс инфляции. Они используются как мера конкурентоспособности. Когда мы говорим, что происходит укрепление реального или реально-эффективного курса, сразу означает, что местные производители, они становятся менее конкурентоспособны и что импортные производители имеют больше шансов завоевать внутренний рынок.
Эксперты часто говорят о том, что монетизация российской экономики, то есть отношение денежной массы в стране к объему ВВП, до сих пор весьма невелика. Если так, то, по идее, дополнительный приток денег из-за рубежа должен только способствовать повышению монетизации. Владимир Тихомиров.
Уровень монетизации фактически является отражением большего участия денег в экономике через финансовую систему. Банки кредитуют промышленность, банки кредитуют население, малый бизнес. Чем выше уровень монетизации до определенных разумных пределов, тем более эффективно работает финансовая система в экономике. Так вот, насыщенность экономики деньгами или монетизация у нас была менее 30%. В последнее время, буквально за последние несколько месяцев, это соотношение выросло до 37%. В развитых экономиках этот показатель колеблется от 80% до 120%. Если брать крупные развивающиеся рынки, скажем, Китай, то уровень монетизации сейчас там достигает 180%. Это один из наиболее высоких показателей в мире. Но интересно, что уровень монетизации в экономике Китая еще 10 лет назад был менее 40%. И были периоды, когда у них денежная масса росла порядка 60-80% в годовом исчислении. То есть темпами близкими к нашим, при том, что инфляция оставалась довольно-таки низкой.
Евгений Гавриленков.
Приток средств из-за рубежа, будь то заимствование или будь то экспортные доходы, которые тоже трансформируются в рост золота валютных резервов, все это повышает уровень рублевой ликвидности в экономике, повышает объем рублей, обращающихся в российской экономике. Но надо иметь в виду, что наш ВВП растет. Если 6 лет назад мы говорили, что ВВП составляет порядка 200 миллиардов долларов, то в этом году он уже будет 1 триллион 200 где-то миллиардов долларов. Поэтому приток он способствует, безусловно, приток капитала, росту монетизации, но с учетом роста масштабов экономики в процентном отношении в приток валюты не так быстро повышает монетизацию, как того хотелось бы.
В целом получается так, что большая часть текущего притока зарубежного капитала в Россию оказывается в распоряжении государственных структур, будь то Центральный банк, правительственные структуры или компании, контролируемые государством. Если не иметь в виду так называемый спекулятивный капитал, приходящий на российский рынок акций, частные российские компании от этого притока мало что получают.
Когда капитал приходит в страну и трансформируется через рост золотовалютных резервов в рост рублевой денежной массы, все это увеличивает активы банков. И неважно, будь то на этих счетах средства госкомпаний или других государственных структур, бюджетных организаций, например, все это повышает возможности финансовой системы увеличивать масштабы кредитования экономики. И от этого выигрывают, собственно, и все. Это увеличивает средние сроки кредитов, это увеличивает долю длинных денег, долю выдаваемых длинных кредитов на срок более 2-3 лет. То есть от этого выигрывают все.
Значительная часть капиталов, приходящих ныне в Россию из-за рубежа, оказывается в распоряжении крупных банков, что создает им конкурентные преимущества перед более мелкими. Часть средств составляют кредиты, полученные российскими компаниями от зарубежных банков. Наконец, третья составляющая притока в страну зарубежного капитала – инвестиции в российские ценные бумаги. В целом, сколь правомерно, на ваш взгляд, говорить о том, что проблемы нынешнего притока капитала в Россию не столько в его избытке в той или иной одной степени, влияющего так или иначе на рост внутренних цен, сколько в том, что этот капитал притекает не туда, куда хотелось бы, то есть структура этого притока не та. Владимир Тихомиров.
Отчасти да. Хотелось бы, конечно, видеть больше прямых инвестиций, как внутренних, так и внешних, в экономику России. Если брать в целом приток капитала или иностранные инвестиции в России, то львиная доля от 70 до 80% всех иностранных инвестиций в России составляет фактически кредиты. Хотя это не так плохо, как кажется, потому что это кредиты в последние особенно годы, привлеченные российскими компаниями и банками для кредитования внутреннего спроса. Поэтому, если мы смотрим, да, кредиты мы берем больше в долг, это плохо. Но если мы будем смотреть, куда мы направляем эти деньги, мы видим всплеск инвестиций в России, мы видим всплеск потребительского кредитования в России. То есть мы видим бурное развитие нормальной финансовой системы.
Наталья Орлова.
Это, конечно, проблема структуры. И она даже двоякая. Первая проблема структуры – это какие деньги приходят. Если приходят прямые иностранные инвестиции, то считаются деньгами долгосрочными. В целом эксперты считают, что страна, у которой большой приток прямых иностранных инвестиций, это страна с устойчивым платежным балансом. Если приходят спекулятивные капиталы, то, конечно, эта составляющая всегда неустойчивая. Это капиталы могут быстро прийти и быстро уйти. Это первый структурный аспект. А второй структурный аспект, куда эти деньги направляются. Сейчас в России мы действительно видим ситуацию, когда по большому счету приток капитала в финансовые рынки, он не транслируется в рост инвестиций. Он не приводит к каким-то структурным изменениям в экономике. То есть это приводит просто к инфляции цен на активы. Это такая же ситуация, которая была в азиатских странах в середине 90-х годов. Но при этом структурная экономика не имеет достаточных средств, чтобы меняться.
В 2006 году чистый приток зарубежного капитала в Россию, по данным Центрального банка, составил 42 миллиарда долларов. В 2007 году только за первые 5 месяцев он превысил 60 миллиардов.
Материал подготовил мой редакционный коллега Сергей Сининский.